Воскресные странствия. Всем привет! В эфире вновь программа «Воскресные странствия». С вами я, журналист и путешественник Максим Гусев. Чуть позже ко мне присоединится корифей спортивного туризма Леонид Петрович Букрин. И мы поговорим о том, как готовиться к походам и что делать, если в пути вас застала непогода. Конечно, мы не просто так будем рассуждать об этом. Поводом послужила трагедия, которая произошла в январе на Северном Урале. Многие из вас слышали о ней, а если нет, я вкратце напомню. В районе массива Конжаковского камня под городом Карпинском заблудились две туристки – Елена Подкорытова и Елена Осипова. Они в составе группы из 5 человек утром стартовали с турбазы «Серебрянский камень» и планировали подняться на Сухогорский, или как его еще называют, «Казанский камень». В тот январский день на Северном Урале стояла непогода. Мало того, что световой день короток, так снегопад и метель и вовсе сократили его. Туристы, пройдя к тому времени уже приличный маршрут, рассудили, что в этот раз им не подняться, и разумно повернули обратно. Как водится, с хребта шли по тропе друг за другом. При этом видимость была такая, что разглядеть фигуры в 5 метрах от себя было уже практически нереально. Две Елены шли замыкающими и отстали. Можно сказать, с этого момента все пошло не так. В группе, в которой они шли, был и топор, и термос с чаем, и перекус, но все в одном рюкзаке у руководителя, который двигался первым. Те, кто шел впереди, не заметили отставших девушек, а они стали отчаянно искать тропу. Свернули куда-то не туда, потом возвращались в исходную точку, но дорогу перемело, а меток на деревьях, которых здесь, кстати, довольно много, в темноте было уже не видно. Первая ночевка в лесу. Благо в эту ночь температура не опускалась ниже 5 градусов мороза. Им бы позвонить в МЧС, но потерявшиеся туристки утром сообщили на работу, что не выйдут. Позже стало известно, что Елена Подкорытова просила подругу известить спасателей. Но то ли гордость, то ли еще какой-то мотив не позволили им сделать этого. В МЧС они решили звонить только тогда, когда стали терять силы, когда начал крепнуть мороз. Но драгоценное время было уже утрачено. Описать, где находятся, они не могли. Их искали с земли и с воздуха, но только через 3 с лишним суток с момента старта поисков их отыскали на противоположном склоне горы, на которую им так и не удалось подняться. К сожалению, 35-летняя Подкорытова замерзла насмерть, а за жизнь Елены Осиповой сначала боролись врачи Краснотуринской горбольницы, а позже ее перевезли в Екатеринбург, где вскоре было принято решение об ампутации ног. Эта история задела многих опытных туристов, которые и до сих пор не устают удивляться тому, как глупо все произошло. Команда «Север», в составе которой был и Леонид Букрин, на днях прошла почти по тому же пути, чтобы понять, какие ошибки допустили молодые люди. Опытные туристы сделали свои выводы. А сейчас поговорим. По традиции, вместе со мной сегодня заслуженный путешественник России Леонид Букрин. Леонид Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Итак, сегодня мы вкратце поговорим о подготовке к походу. Вернее, непосредственно о сборах перед выходом на природу. Оказывается, не все туристы знают об этом. Леонид Петрович, как вы считаете, у каждого ли походника в группе, будь то 2-3 человека или больше, за плечами должен быть свой рюкзак?
У каждого участника должен быть обязательно рюкзак, но если его нет, то можно взять сумку. Набор должен быть нехитрый, продукты, термос, накидка в летнее время.
Ну, бутылочка с водой, если да. Термоса нет. А бывали ли в вашей походной жизни случаи, когда вы сталкивались, ну, например, с тем, что в походе с собой у вас нет чего-то важного, необходимого здесь и сейчас?
Было, конечно, было. Однажды зимой шел на лыжах, и вдруг у меня отвалилось крепление. С собой не было отвертки. Поискал, в карманах нашел, копейку нашел, и копейкой закрутил. Слава, хорошо, что было, болты были с одной не крестовой.
То есть вышли из положения?
Да.
Что касается меня, то лично я свой рюкзак всегда собираю накануне похода. Отчасти, чтобы сэкономить время, отчасти, и это, наверное, главное, чтобы ничего не забыть. В набор по умолчанию входят спички. Я беру их всегда, даже если не планирую разводить костер. Нож. Для путешествий на природе у меня есть прочный и компактный походный нож в пластмассовом футляре. Пара фонариков из расчета, что один будет в руку, один на голову. Плюс, конечно, бумага для разведения огня, сухое горючее, термос. Горячий чай я делаю даже жарким летом. На мой взгляд, он очень эффективно утоляет жажду. А вот вы, как походник зимний, можете что-то добавить к этому списку важнейших вещей?
Важные вещи обязательно должен быть компас. Компас всегда покажет правильный путь, к компаса, и даже есть в телефонах сейчас компаса есть. Можно им пользоваться, хотя бы направление знать. Ну и карту желательно местности.
А еще добавим, что прежде чем идти в поход, необходимо хотя бы минимально изучить маршрут, по которому мы идем. И эту самую карту хотя бы примерно представлять в голове.
Руководитель должен объяснить, куда идем, какие препятствия будут, где стоянки хотя бы было, через сколько времени остановки и так далее.
Очевидно, что девушки, которые в январе отправились в поход на Северный Урал, в этом смысле были не готовы к длительному пребыванию на морозе. У них не было с собой ничего, кроме вот тех самых мобильных телефонов. Но и новомодные гаджеты, как мы позже убедились, фактически не дают никаких надежд на помощь в глухих местах. Не секрет, что вышки сотовой связи находятся там друг от друга достаточно далеко и не позволяют точно определять местонахождение звонящего. В эти выходные команда группы «Север» вернулась из тех мест, где одна девушка погибла, а вторая с обморожениями чудом была найдена и доставлена в ближайшую больницу. Расскажите, зачем вы пошли по тому, в общем-то, простейшему маршруту, где именно побывали и как прошел ваш поход?
Мы пошли в тот район, на Сухогорский камень, узнать причину и самим пройти по этому маршруту. Маршрут, я бы не сказал, что совсем легкий. Перепад высоты в пределах 900 метров.
900 метров?
900 метров по высоте. По километрам это 13-14 километров, где-то так. Сначала идет от турбазы Серебрянский камень, идет тропа, она набитая этими снегоходами. Потом она поворачивает, и Сухогорский камень видно, издалека даже видно ее. Потом ходит в лес, и все, в лесу его не видно. Тропа идет, идет, доходит до хорошего места стоянки. Потом она кончается. Кончается не тропа, а буранный след.
Потому что там след идет... снегохода?
Да, для снегохода, потому что там круто идет, и он не поднимается в лесу. Потом мы пошли выше.
То есть сами торили лыжню?
Да, лыжни не было. Где-то было забито, с метров 10-15 снегу было забито. А когда выше буранного следа, там уже стало по колено. И на границе леса, где много вязочек, красных вязочек, чтобы не потерять тропу.
Это ориентиры для туристов, как я понимаю?
Да, уже тропу не видно было, мы прямо по ним, по этим вязочкам шли. И находили места, где тропа была.
То есть по этим вешкам реально идти, не заблудившись?
Да, не заблудившись. В сторону шага ты шагнешь, если в сторону где-то потерял, тонешь метровый снег пухлый. Вышли наверх. На кольце, когда вышли, снегу сразу бы стало мало. Видно, траву видно, камушки видно небольшие.
Но дело в ветре, очевидно.
Да, от сильного ветра сдувает в лес, снег сдувает, и там его много.
Так, вы поднялись на вершину?
Нет, мы на вершину не поднялись, поднялись мы до звезды, до перевала «Звезда». Там есть героям гражданской войны поставлена звезда большая, метровая, чугунная. До нее дошли, отворот такой на березе, Сухогорский камень, еще 3 километра.
Ну, если не ошибаюсь, там стрела, которая указывает направление.
Да, направление. Стрела указывает, написано 3 километра.
Вы пошли по этому направлению?
Мы немного прошли, стала видимость неплохая была, снег шел.
С погодой не повезло вам немножко?
Ну, в общем-то, не повезло. Остановились возле скал, красивые скалы там есть недалеко. Большой сугроб снежный, и в нем проход. Мы в нем пообедали, минут 15 так постояли, и пошли обратно. А они оказывается, от этой стрелки пошли в гору. Примерно в это же время, как и мы пришли. Ближе к вечеру уже.
Ближе к вечеру, да.
Они, когда пошли вверх, поняли, что уже слишком поздно, повернули обратно. Шли обратно, а от звезды надо идти влево. И они влево так и пошли. Ну, там стрелка уже только влево, получается, поворот. А обратно встретили парня, когда шли обратно, а их же парень один, который внизу там лагерь был у них. Он пошел, видимо, один, в одиночку, пошел все-таки на гору пошел.
Несмотря на погоду, несмотря на приближающуюся ночь?
Да. Ты тоже все правила это пренебрег. Они с ним встретились и пошли вниз. А те двое, с которыми они уже убежали, далеко их не дождались, им бы надо было повернуть, это было вправо,
Раз сначала они повернули налево, то логично обратно, при хождении обратно надо уже идти направо.
А они по логике говорят, женская логика тоже влево, и свалили в другую сторону. Ушли за хребет. И там они целый день потом искали, все правильно сделали, сделали площадку. Видно, физическое упражнение там делали ночью. Ночь была теплая, минус 5-6.
В этом плане девчонкам повезло?
Повезло. На первый период повезло.
И этим надо было суметь воспользоваться?
Но они на второй день не сообразили, что они перевалить обратно. Они стали по склонам ходить, искать тропу. И, конечно, ее не нашли.
Но, на ваш взгляд, именно в этом причина случившейся трагедии?
Причина и в этом, но в основном-то то, что они первые их бросили. Ну, бросить не бросили, допустим, убежали и не дождались. Фонарики там светили, они уже в другой стороне.
Да, это оказалось странно на самом деле, что группа из 5 человек, и настолько не было взаимопонимания между людьми, да, каждый был по сути сам за себя, и команда, они не были в таком классическом понимании этого слова, когда один за всех и все за одного.
Вот это их и погубило, что они идет, я могу, я на себя приду, а остальные там как хотят.
Если все-таки структурировать ответ, то как вам кажется, какие ошибки допустили девушки? Изначально они повернули не туда.
Ну, это раз. Потом у них не было средств, чтобы разжечь костер хотя бы какой-то.
Как раз то, о чем мы говорили. У них не было с собой рюкзаков.
Да, и рюкзаков. Потому что у одного человека был, там, говорят, и топор у них был, и спички, и все там было. А у них ничего не было. Поэтому надо, у каждого должен быть рюкзачок. 3 килограмма – это не так и много, чтобы это... Все загрузить на одного, а у них ничего.
И потом есть еще такая особенность, что когда за плечами рюкзак, то спине немножко теплее.
Да, это я знаю, конечно, бывает еще есть поговорка, рюкзак греет туристы.
И кроме того, если говорить об ошибках, то им надо было сразу звонить в МЧС и сообщать о том, что мы потерялись. Они этого не сделали.
Они не сделали, потому что они считали себя опытными туристами. Они год где-то походили по разным местам и уже посчитали, что они опытные. А раз опытные, вроде бы стыдно звонить. И поэтому они позвонили даже на работу, сказали, я задержусь, приболела. А когда уже совсем никакая была.
Как вы посоветуете действовать в случае, если оказались в незнакомой местности, на морозе, без жизненно необходимых вещей, ну скажем, с минимальной надеждой на то, что сведения о пропаже сообщат в МЧС, и спасатели начнут поиски. Вот как действовать в этом случае?
Ну, во-первых, нужно было как-то себя обозначить хотя бы на открытом местности, пусть они даже были под елкой, но на открытом месте можно было написать букву «Я» или «Мы» написать.
Мне кажется, это нужно было сделать уже в тот момент, когда стало понятно, что силы на исходе, то есть примерно сутки они еще двигались, они могли каким-то образом согреваться, но после этого стало наступать постепенно переохлаждение организма.
Да.
Вот. Перед тем, как прятаться под елью, о чем известно, да, что они сидели под елью, и при этом летал вертолет, и, естественно, он их не мог разглядеть. То есть надо было уже вот в этот момент себя обозначать.
Да, обязательно.
Что нужно сделать? Вытоптать какую-то площадку, что-то как-то обозначить на снегу именно себя? Куртки ведь не снимешь, холодно.
Куртки не снимешь, я говорю, хотя бы... что-то написать. Или взять ветки из хвои, из хвои можно что-то написать.
Чтобы было видно, что это не...
Да, не просто так, что лежит. И даже заяц отличает. Заяц бежит на белом, они видят, что это заяц.
Вертолетчики вы имеете?
Вертолетчики видят. Вертолетчики, наблюдатели кто-то смотрит.
Леонид Петрович, я называю тот маршрут, по которому шли девушки в компании с попутчиками, ну и по которому в эти выходные прошли вы. Ну, довольно-таки простым. Так ли это? Что он из себя представляет? То есть это тайга, переходящая во что?
В гольцы. Тайга, переходящая в гольцы, где много скал, тундровая зона получается.
Угу.
3, 4, тут тундровая зона примерно.
Это тяжелый маршрут? Либо для людей, которые...
Для новичка вообще-то не так и легкий. Он считается средний маршрут. Если взять Коржаковский камень, и Сухогорский совместить, то это будет однерка, хорошая однерка будет. Первая категория сложности. Дней 5-6 примерно это надо использовать.
Дней 5-6 это понятно, но даже если в планах у группы туристов пройти там всего за один световой день, то реально подняться на одну вершину, да, и спуститься на базу, вернуться. Без ночевки в лесу, в палатке.
Это, за один день зимой это надо идеальную погоду.
Как повезет, конечно.
И выйти совершенно рано, все в 7 утра из базы.
Еще в темноте.
Да, если еще и тропа хорошая более-менее. А если тропы нет, ничего нет, то летом реальнее, конечно. Летом, да. Лучше, светового времени много.
Если говорить о зимних походах, ну, может быть, даже не только о зимних, и завершая наш сегодняшний разговор, дайте, пожалуйста, совет, как группе из 3-5 человек вести себя в условиях крайне плохой видимости, чтобы не потеряться.
Плохая видимость, конечно, очень коварная штука. Лучше всего, конечно, держаться в видимости, чтобы человека два видеть.
Перед собой, чтобы не только впереди
и
идущего.
Первый, да? Оглядываться, чтобы видел два человека. Ага. И задний, чтобы хотя бы это, и каждый человек, чтобы все видели. Ну, лучше, конечно, связаться веревкой. Если в скальные места где-то, в горной местности, пурга идет, лучше связаться. Но у меня случай был, я вел группу на Майбупнер, Северный Урал, и в одном месте у нас получилось туман. Утром, вечером мы видим, все, нам туда идти, все хорошо. Утром встали, туман, сплошной туман, вообще ничего не видно.
Это летом было?
Было летом. Взяли компас. Нам на юг нужно было идти, шли обратно. Ну, на юг, 10-15 градусов в сторону. Пошли на юг. Первый идет, я последний шел. Посмотрел компас в другую сторону, мы на север идем. Вся группа остановил. Андреев Анатолий, мы идем обратно. Он, да вот только 5 минут посмотрел, говорит, все правильно. Посмотрели обратно. Пошли обратно, уже все. Все сбилось, непонятно куда идем, какие-то склоны непонятные. Я говорю, стойте, все. Поставили палатку, сделали обед ранний, нашли там, это было, плата была, это было не в лесу.
Ага.
Вышли, леса было. Поставили палатку, вздремнули 3 часа еще, обед, и после обеда прояснилось. Все, вот так вот там, куда надо, все пошли.
Получается, что в тумане бы не нашли, куда идти?
В тумане бы не нашли. В тумане... Во-первых, там надо еще как подкову делать, повороты. Очень сложно.
Мне кажется, важно еще подчеркнуть, что когда мы идем в составе группы, мы должны доверять каждому из членов этой группы. Должно быть взаимное доверие. Потому что если мы не доверяем своим попутчикам, то это путь в никуда.
С кем не доверяем, лучше вообще не ходить. Когда случайно люди попадают, бывают интриганы, бывают еще какие-то. Вся группа, сразу начинается напряжение. Такие люди обычно не ходят. Один поход, два, и все, он отстает. Всегда группа должна быть сплоченная, крепкая, чтобы заражена была одной мыслью, что нужно нам дойти и прийти живыми обратно.
Ну и причем дойти не любой ценой, да, получать,
да,
от этого, по возможности...
Любой ценой мы не ходим.
Получать от этого какое-то удовольствие, то есть эстетическое удовольствие от самого похода, от созерцания того, что мы видим вокруг, ну, от процесса, да, там, от установки палатки, там, от разведения костра и так далее.
Да-да.
Словом, доверие – это, можно сказать...
Основа туризма.
Напомню, о подготовке к походам и о маршруте на Сухогорский камень, где нынешней зимой произошла трагедия. Одна девушка погибла, а вторая была чудом спасена, но в дальнейшем лишилась ног. Мы разговаривали с Леонидом Букриным. Он несколько дней назад вернулся из лыжного похода по Северному Уралу. Благодарю вас за рассказ.
Благодарю за внимание. Услышимся в следующей программе.
Новое место. Сегодня я расскажу о местечке, которое вам обязательно нужно посетить. Находится оно очень близко и доступно даже если вы не подготовлены и считаете себя неспортивным человеком. Путь к этому месту даже походом выходного дня не назовешь. Я бы сказал, что это просто романтическая прогулка по лесу, которая займет у вас пару-тройку часов. Итак, мы идем к горе Соколиный камень неподалеку от поселка Северка. Гранитные останцы этой горы довольно живописны. Прежде чем увидеть их, вам предстоит пройтись по типичному уральскому смешанному лесу вдоль реки Северка, которая будет журчать где-то слева от вас. Сам путь к Соколиному камню проходит по хорошей тропе. Справа вы увидите небольшие каменные холмы. Они, кстати, тоже достойны того, чтобы по ним пройтись. Когда подойдете к горе, неизбежно порадуетесь тому, что мы живем в горной местности. Очень уж тут живописно. Вершина Соколиного камня, куда надо обязательно подняться, это небольшое наклонное плато. Говорят, самая высокая его точка напоминает птицу, которая приготовилась к полету. Лично я этого не замечал, но может вам повезет? У подножия Соколиного камня много мест для стоянок, поэтому смело берите с собой котелок. Сюда можно прийти на целый день, погулять по окрестностям, подышать восхитительным воздухом. Отдельного разговора заслуживает речка Северка. Шириной она метра 3-4, огибает склоны горы и бежит среди огромных валунов. Если вы придете к горе летом, то обязательно погуляйте у реки. Кстати, любопытный факт. Весной туристы неоднократно пытались проложить через эту речушку пешеходный мостик, но паводком его сносило вновь и вновь. Чтобы попасть к Соколиному камню, едем на электричке до станции Северка, далее проходим через поселок и ищем улицу Мира. По ней идем на окраину, затем около 1,5 километра по лесу, забирая вправо. Здесь перебираемся по мостику, все через ту же речушку Северку, и поворачиваем налево. Отсюда еще 1,5 километра. Чтобы не заблудиться, ориентируемся на реку. Повторюсь, она у вас будет с левой стороны. На автомобиле и того проще. Из Екатеринбурга едем по Московскому тракту и поворачиваем по указателям на Северку. Проезжаем поселок насквозь по главной улице Строителей, после моста налево. Отсюда 1 километр до удобной стоянки с чудесным названием «Солнечная поляна». При этом по пути справа вы еще встретите благоустроенный родник. Летом поход к Соколиному камню я бы посоветовал совместить с купанием в озере Песчаном, которое тоже находится в окрестностях поселка. Надеюсь, мне удалось вас заинтересовать. И помните, для вас не должен стоять выбор между прогулкой и лежанием дома на диване. Будьте ближе к природе, тогда и природа станет ближе к вам. С вами была программа «Воскресное странствие» и мы ее ведущие Максим Гусев и Леонид Букрин. До встречи на волнах радио «Воскресенье».